Мир вашему дому, дорогие друзья! Я рад вам сегодня представить имя и деятельность артиста, великого русского артиста. Я рад, что это возможно сегодня через нашу программу, поскольку уходят, вытесняются из русской культуры имена действительно великих русских артистов. Кто сегодня из нашего нового поколения знает такое имя, как Николай Дмитриевич Мордвинов? Если задашь детям вопрос, они ответят: мы не знаем, кто это такой. А между прочим, Николай Дмитриевич Мордвинов – это один из величайших артистов русского театра и кино. Сейчас ему исполнилось бы 107 лет. И мы посвящаем эту программу памяти этого величайшего артиста. Он родился в городе Ядрине, на берегу Волги. Мать хлопотала по хозяйству, отец крестьянствовал, а он пел в церковном хоре. Впрочем, все то, что было в жизни и судьбе этого артиста, вы увидите из фильма, я не буду подробно об этом говорить. Но вы услышите от меня, как от человека, который знал Мордвинова, играл с ним на протяжении 4 лет в театре имени Моссовета, некоторые подробности. В 1961 году мне предложили принять участие в спектакле театра имени Моссовета под руководством Юрия Завадского «Ленинградский проспект», где главная роль была написана для великого русского артиста Николая Дмитриевича Мордвинова. Я уже видел этого артиста в фильмах. Я видел его блистательного Богдана Хмельницкого, видел его Арбенина в «Маскараде», видел его Котовского. Я рос на этих фильмах. Я знал, что это величайший артист, и то, что это лауреат Ленинской премии, государственных премий. И вот мы с ним встретились, и мой трепет сразу пропал при первых же общениях. Это не было изваяние неприступное. Это был нормальный человек, не похожий на артиста. Кстати, более были похожи на артистов наши партнеры по этому спектаклю. Ия Савина, Вадим Бероев. Это дедушка нашего известного артиста Егора Бероева. Итак, Мордвинов, сразу какие-то покойные отношения. Он начал ко мне относиться, как ко внуку. В день премьеры он мне принес сделанный своими руками. Он руками выточил из баночки, из-под Монпасье были такие баночки, он их выпилил пополам, сделал перегородочки, наполнил гримом, положил кисточки и принес мне в день премьеры. Мне, мальчишке, мне было тогда 15 лет. О том, как мне везло, я не буду говорить, потому что в этом театре работали в то время Любовь Орлова, Вера Морецкая, Серафима Бирман, и Фаина Раневская, и Ростислав Плят, и Николай Дмитриевич Мордвинов, который, безусловно, был средоточием театра. Я помню, когда Мордвинов приходил в театр, весь театр замирал. Это правда. Все подтягивались, пришел Мордвинов. Он нес традицию русской православной актерской школы, идущий от Щепкина, великого артиста русского, который говорил: театр – это храм, священнодействуй или убирайся вон. Сегодня мы вам покажем фильм одного из лучших наших режиссеров документального кино Татьяны Карповой. Фильм «Великий Мордвинов». И многие из вас, наши дорогие телезрители, откроют великого русского артиста Николая Дмитриевича Мордвинова, чью память «Золотой Витязь» увековечил на театральном форуме «Золотой Витязь», учредив главную награду за выдающийся вклад в театральное искусство имени Николая Дмитриевича Мордвинова. Желаю вам приятного просмотра. Мир вашему дому!
одет в великолепную шубу с бобровым воротником, цилиндр, руки в перчатках держат изящную трость. Два горячих серых рысака несут меня по набережной Невы. Еще дубль, еще. И так бы целую ночь, так красиво, так помогает мне. В эту ночь я понял что-то основное и самое ценное в роли. Как-то я сразу ощутил образ целиком, манеру держаться, понял природу несколько покровительственного, чуть свысока тона обращения Арбенина.
Князь, как вы здесь? Уже не в первый раз. Я то же самое хотел спросить у вас. Я ваш ответ предупрежу, пожалуйста. Я здесь давно знаком. Часто здесь бывало, смотрел с волнением немым, как колесо вертелось счастье. Один был вознесен, другой раздавленным. Я не завидовал, но и не знал участия. Видал я много юношей, надежд и чувства полных. Счастливых невежд в науке жизни, пламенных душою, которых прежде цель была одна любовь. Они погибли быстро предо мною. И вот мне суждено увидеть это вновь.
Я проиграл.
Вижу. Что ж, топиться.
Давай чай.
Два средства только есть. Дать клятву за игру валить, не садиться. Или опять сейчас же сесть.
После выхода фильма стали говорить, что я как будто был создан для этой роли. Никто не знал, как волновалось сердце. Сколько сил стоило поверить в себя Арбенина. Как я боялся. Куда мне, деревне, да в калашный ряд? Я волжанин, говорят мои земляки, жители маленького уездного городка Ядрино, притулившегося на берегу Волжского притока уютной реки Суры, с лучшей в мире сурской стерлядью. Вся трудовая жизнь населения была связана с полем, лесом да водой. По выходным семьями ходили в храм, и я любил петь в церковном хоре. Конечно, ни о каком театре и речи идти не могло. Народ не имел представления о кино. Многие никогда не видели железной дороги. Словом, типичный провинциальный городок, оживляемый небольшим количеством интеллигенции, до учащимися женской гимназии и реального училища. Наш преподаватель литературы ставил в училище спектакли. Но я не участвовал в них, а только робко наблюдал за своими товарищами-артистами по стеснительности или потому что дремали во мне еще силы. Я тогда и не мечтал о театре. Родители мои, отец, купец второй гильдии и староста местной церкви, и мать, родом из крестьян, имели самое смутное представление об этом роде занятий. Более того, считалось, что на сцену идут не от хорошей жизни. 1920 год. Интервенция. Страна мобилизует все силы на фронт. В казармах Нижнего Новгорода я оказался единственным, кто умел бегло читать и был назначен в драматический кружок «Культ просвета полка». И я стал играть. Играю все. Играю правдоподобно, жизненно, даже забываюсь, но безобразно. По книгам и рассказам очевидцев я хорошо знал художественный театр, его корифеев, декорации, мизансцены, и упорно хотел понять, в чем величие этого театра. В имени Станиславский мне слышалось что-то дорогое русскому сердцу, красивое, притягательное. Я читал стихи и монологи, стараясь как можно больше походить на моих кумиров. Упражнял жест, гримасничал перед зеркалом. Все мои прежние интересы и увлечения слились в единое желание – служить сцене. Москва. Сердце, мозг, нервы страны, центр культурного мира, центр театральной культуры. Москва. Ни души знакомых, ватный пиджак, котомка за спиной, черный со звездой картуз на голове. Дни в поисках угла и работы, ночи на бульваре. Кулак под головой. А вместе с тем я уже принят при конкурсе 600 человек на место в техникум сценических искусств имени Луначарского, нынешний ГИТИС. Но уже через год меня признали профессионально непригодным и предложили заняться бухгалтерией. Удар был сокрушительной силы. Я много лет не мог избавиться от его последствий. Нет-нет, да и загрызет тебя сомнение. И вдруг начнешь терять веру в себя. Случайно набредаю на объявление о наборе студентов на драматические курсы под руководством Юрия Александровича Завадского. Всем существом почувствовал, это то, что мне надо и что я искал. Юрий Александрович, очевидно, что-то во мне разглядел и принял сразу на второй курс.
О моей первой встрече с Мордвиновым, о том, как появился он, какой-то весь такой... как-то заряженной, огромной энергией внутренней, которая как светила с его глаз. Он говорил о том, что он хотел бы со сцены как бы обнять весь зрительный зал. А мне кажется, что не только обнять весь зрительный зал, а как бы раздвинуть стены зрительного зала. И соединить зрителя с прекрасным, чем наполнена жизнь.
Первой моей ролью в театре-студии Завадского была роль поручика Соболевского, белогвардейского контрразведчика и садиста в пьесе Лавренева «Простая вещь». Работа была признана удачной, хотя я никогда в своей жизни не видел ни одного офицера царской армии. Соболевский был угадан, и характеристика его была, очевидно, точна. Как богат, разнообразен, иногда мощен мир образов, а следовательно, мир актера, когда он постигает мироощущение своего героя разных эпох. Жить в больших мыслях и чувствах все равно, что находиться в обществе умных, честных, сердечных людей. Конечно, нельзя ставить знак равенства между образом и актером, но что-то он узнает больше, что-то в силах понять глубже, чем остальные. Рождению Петруччо в «Укрощении строптивой» помогли пушкинский «Дон Гуан» и «Дик Даджен» в пьесе Бернарда Шоу «Ученик дьявола».
Все же я полагаю, что у вас должно хватить приличия, чтобы рассматривать меня как военнопленного. Не расстрелять, а не вешать, как собаку.
А в 12 часов вам будет удобно?
Да, я буду к вашим услугам.
Мистер Датчин, в вашем распоряжении остались еще 2 минуты.
Ваши часы отстают на 2 минуты, генерал. На городских часах, как мне отсюда видно, уже ровно 12.
Отдаю свою жизнь за будущее мира! А вы остановите цель! Я тот, который вам нужен!
Это был своеобразный, интересный, сильный, могучий человек. Могучий не только внешними своими признаками, но и какой-то силой духовной, силой какого-то большого внутреннего содержания. Его манера была какая-то возвышенная. Он всегда как бы поднимался над фактом пережитого и как бы с большого полета вводил тебя в мир большой поэзии уже пережитого и ушедшего от тебя. Он был романтик. Он очаровывал, он подчинял себе.
Когда я впервые снимался в кино, это был фильм «Последний табор». Моя жена Ольга Константиновна, принося обед на съемки, однажды долго не могла найти меня, хотя прошла мимо меня несколько раз. К началу съемок душа и повадки у меня так перестроились, что цыгане стали считать меня своим, а я забыл, что я русский.
А ну-ка скажи, хоть ведома тебе воля, веселит тебе сердце? Так-то, море.
А что может сказать бедный цыган вожаку? Я знаю, он скажет,
Ужель я играю Отелло? Ужель есть надежда, что сыграю Отелло? О, ради этого можно много претерпеть. Перед началом работы изучил трактовку роли трагиками прошлого, а изучив, постарался все забыть, как актер. Я хотел одного, чтобы Отелло был я.
Я об Отелло сравнительно мало рассказывал. Да, пожалуй, и не сумею и сейчас рассказать полностью, как это происходило в нем. И вот сначала он играл его несколько робко, а потом это как-то стало его сущностью. Он становился Отелло.
Я жил жизнью героя. С одной стороны, будто все происходило со мной. С другой стороны, я ни на мгновение не забывал, что передо мной зрительный зал. Какое-то двойное существование. Жизнь героя и моя, актера, вместе и порознь, и неделимо. Руки мои опускаются. Все получается так коряво, так все идет против меня. Бездарный, бездарный. Сегодня я очень любил Дездемону. Бояться надо в Отелло восторженной любви старика. Это будет неприятно, противоестественно. Страсть красива. Похоть безобразна, оскорбительна. В этот раз причина есть, я говорил, как молитву, как заклинание перед Всевышним. Бывали моменты в третьем и четвертом актах, когда я забывал в подлинном смысле слова, что я на сцене. Силы убывают катастрофически. Я стал замечать, что если у человека есть сердце, оно не может не быть больным.
Вот такой вот он был. Ну, удивительный по своей, вот я даже не устану это повторять, удивительный по своему, ну, абсолютно бескомпромиссному отношению к любому, к первому или к сотому спектаклю. Вот так я бы сказала. Я пришла, в общем, совсем юной девчонкой в театр. Первым моим партнером был Николай Демидович. Он пришел очень внимательный, очень сосредоточенный и... Мгновенно я успокоилась, потому что я поняла, что пришел партнер, а не знаменитый артист смотреть на молодую, значит, принятую партнершу. И это, конечно, было очень важно. Он, партнер, был замечательный. И если так можно сказать, он был примером для подражания вообще отношения к театру, к искусству, к самому себе прежде всего.
Когда зритель видит тебя в образе какого-нибудь великого и дорогого его сердцу человека, он неизменно переносит эти качества и на тебя, актера. Как же нужно следить за собой? Каким исключительно порядочным должно быть поведение актера на сцене и в жизни, чтобы не оскорбить чувства зрителя? Не надо рассуждать о добродетели. Надо быть добродетельным. Некоторые всегда играют самих себя, уверенные в неотразимости своей персоны. Я же хочу каждой ролью рассказывать о новом человеке, с именно его характерными особенностями. Для кавалера де Рипофратте в комедии «Гальдони» «Трактирщица» грим сделал Юрий Александрович. Очень красивый. Такой грим идет против моей трактовки роли, против юмора роли, смысла характера Мирандолин. Чего ей, дуради, после этого надо? Сделал грим сам, намного характернее. Я вижу в кавалере человека, не терпящего возражений, самостоятельного и одержимого, которому только бабы и не хватает.
Никогда их не любил и никогда ни во что не ставил. Всегда считал, что баба для мужчины – это просто холера. Честное слово. Я даже не могу себе позволить роскошь иметь детей. Потому что как только вспомню, что для того, чтобы иметь детей, нужно терпеть около себя бабу, мигом всякий аппетит пропадает. Как люблю я привольно пожить, со вкусом поесть и попить. Превыше всех я ценю лишь одно, бургундское только вино. Превыше всех я ценю лишь одно, бургундское только вино.
На спектакле хохот, аплодисменты, а я не могу играть. В такие дни и смешное. Трудно жить, трудно творить. Просился на фронт с бригадой, не отпустили. Русь, моя многострадальная, могучая Русь. Какое искусство я должен давать, чтобы оправдать свое пребывание здесь.
А то не снег растаял и не лед, то ручьи слез народных потекли у Днепро, то земля украинская больше не принимает крови, слез замученных детей, отцов, дедов, прапрадедов наших. Мученики во гробах вопиют к нам о мщении. Так будем ждать позорной смерти или пойдем в бой за отечество, за волю и честь, за жизнь народа!
Богдан Хмельницкий, картина достойная его плеча, его художнического почерка, она выражает его большой, дальновидный, художнический, сильный разум.
За Богдана Хмельницкого мне присуждена государственная премия. Получить в такие тяжелые дни признание твоих трудов – это великое счастье. Всю радость унесло, заволокло чернотой. Как справиться с этим несчастьем, непоправимым, чудовищным, несправедливым? Мой любимый, мой желанный ребенок, мое солнышко, Людонька моя, меня покинула. Туберкулезный менингит. Какое страшное и безысходное сочетание слов. Закатились глазоньки, перекосился ротик. И прощай, моя умная, чудная, белокурая головушка, моя родная крошка, что ты наделала?
Когда будешь дружба лишая, отдадут тебя замуж.
Был у меня единственный друг, больше, чем друг. Был. И друга я потерял.
Понимаю.
Знаю, сколько слез льется ежедневно, какое огромное горе постигло мир. Все знаю. Вида никому не показываю. Улыбаюсь даже. Много работаю. Продолжаю сниматься в Котовском. Фильм демонстрировался в конногвардейском корпусе. Командование ходатайствовало о присвоении мне звания гвардейца. При каждой проверке выкликается моя фамилия, и правофланговый отвечает, что товарищ Мордвинов находится в долгосрочном отпуске. Трогательно и волнительно. Очевидно, картина заставляет бойцов верить в свои силы.
Орловцы! Орлы мои! Вы прошли огромный и тяжелый путь! Вы дрались как герои, как львы! И нет на Украине немца! Осталась белая, зеленая и прочая сволочь! Что ж, прикончим! Теперь вперед! Только вперед!
Русский человек увенчал себя славой героических дел. Великий народ совершил великое. Он сделал то, к чему был призван. Меня поздравляют со званием народного артиста СССР. А мне что-то страшно стало. С народного больше и спросится. Убереги меня, мой трезвый ум, от искусства модного артиста. Право же, кровью все нажито, и не подходит сюда модность. Не увлечься бы этой ерундой, не забыть святые заветы сердца, продолжать, пробовать, экспериментировать. В Отелло решил все ломать, заново прожить роль.
Черный цвет кожи для меня — это та самая пропасть, через которую не может переступить Отелло. Это тот самый мотив, на основе которого Отелло имеет право усомниться в любви Дездемоны. То есть поверить в ее измену. Это тот самый порог, который невозможно приступить. Нет выхода. Черен я.
Причина есть. Причина есть, душа. Вам звезды чистые не знать ее, но есть причина. Кровь я не пролью, не раню кожу, что белее снега и глажа левастровых надгробий, но умереть должна. Я убью и буду все любить тебя. Последний.
Клятва преступница! Ты в камень мне превращаешь сердце! Платок я видел!
Так его нашел он! Платка я не давала, пусть придет, пусть правду скажет!
Он уже сказал!
Что он сказал?
Что он с тобою спал! Девка! Предо мной! О нем ты плачешь!
Ох, прогоните, но не убивайте!
Смерть шлюхе!
Убейте, да, в какой-то ночь прижить!
Сопротивляться будешь!
Сволчи, да!
Отсрочка не нужна!
Речь-то молитву только!
Поздно!
Мне 50 лет. Какое безобразие! Не заметил, как подкрался рубеж. Сколько еще осталось мне? К юбилею получил блестящий подарок. Отдельную квартиру. Наконец-то я буду иметь свою комнату. Даже не верится. Правительство поддержало дух, но ответить нечем. Сил чувствую себе много, а новых ролей нет. Выступаю с концертами, записываюсь на радио.
В пространстве синего эфира один из ангелов святых летел на крыльях золотых, и душу грешную от мира он нес в объятиях своих. Издалека уж звуки рая к ним доносились, как вдруг, свободный путь пересекая, взвился из бездны адский дух. Он был могуч, как вихрь шумный, блистал, как молнии струя, и гордо, в дерзости безумной, он говорит: «Она моя!» Но ангел строгими очами на искусителя взглянул и, радостно взмахнув крылами, в сиянии неба потонул. И проклял демон побежденный мечты безумные свои. И вновь остался он надменный один, как прежде во вселенной, без упования и любви.
Юрий Александрович сказал, что приступает к маскараду. Я не очень хотел играть Арбенина. Мне хотелось попробовать новое. Оказалось, и в старом можно найти новое. И вот уже роль поглощает меня целиком. Я чувствую себя Арбениным. И со второй половины спектакля настолько обреченным и проклятым судьбой, что и после спектакля долго не могу отделаться от ощущения несчастья, нависшего надо мной. После спектакля пришел ко мне испытанный кинематографист Коля Бурляев. Ему всего 15 лет. Молчал-молчал, да и бросился мне на шею. Сказал: «Я первый раз в жизни плакал. Такое я вижу в первый раз», — подчеркнул он. Как будто ему лет 50-60. Вот и моему молодому коллеге ясно, что иначе существовать в спектакле не стоит.
Я действительно ничего подобного в жизни не видел. На сцене блистал великий классик, последний романтик театра Мордвинов. аристократизм, грациозность внешнего рисунка. Напевный, мелодичный, раскатистый, иногда до надрыва голос. Так играли в XIX веке. Не странно ли это было во второй половине XX века? Нет, у Мордвинова не странно. Завораживающе, гипнотически. Вот я и сейчас отчетливо припоминаю его интонации. Как это возможно, вот играя при такой классической манере, в такой манере, на каждом спектакле плакать и быть настолько искренним, заразительным, естественным, пронзительным, что вместе с ним плакали и в зрительном зале?
Я странствовал, играл, был ветрен и трудился, постиг друзей, коварную любовь. Чинов я не хотел, а славы не добился. Богатый без гроша был, скукою томим. Везде я видел зло. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучею, как лава. Покуда не растопится, тверда она, как камень. Но плоха забава с ее потоком встретиться. Тогда, тогда не ожидай прощенья. Закона я на месть свою не призову, но сам без слез и сожаленья две наши жизни разорву.
На гастролях в Болгарии овация длилась полчаса. Подходят и просто так целуют в губы, в щеки. Мужчины, женщины. И часто, очень часто целуют руки. На сцену несли и несли ящики с виноградом, с яблоками, цветы, ящики с вином. Сцена превратилась в цветочно-фруктовый сад. Когда я вышел, меня подхватили на руки и стали качать. Увидели Юрия Александровича, подхватили и его. Отнесли нас к машине и всей толпой ее покатили. На демонстрации в честь 7 ноября в колоннах скандировали: «Моссовет, дай билет!» Говорят, что я европейского масштаба актер. Как будто Россия не давала великих актеров, актеров глубокого чувства. Как же часто мы увлекаемся наземным и не любим своего. Завтра на самолет, на родину, мою дорогую Россию. Нет, я русский человек. И длительное время вне своей страны мне быть противопоказано. Каждый раз, возвращаясь с гастроли, я ищу, что нового появилось за этот короткий срок. Университеты, другие здания, один другого красивее, изменили контур Москвы. Машин, прорва. И перейти улицу становится проблемой. И у нашего театра имени Моссовета новое радостное здание в саду аквариум. Я впервые выйду здесь на сцену. Сколько забот, радости, неприятностей она мне принесет. Во всяком случае, это последняя сцена для меня.
Когда Мордвинов приходил в театр, весь театр подтягивался, преображался. Он шел, словно плыл своей мордвиновской походкой по коридорам театра, но за этим покоем ощущалась лава, которая кипела внутри, которую он готовился через некоторое мгновение обрушить на зал. Электрики рабочие забывали про громкую речь, а артисты про анекдоты. Пришел Мордвинов. Однажды Николай Дмитриевич сказал мне фразу великого русского артиста и Михаила Щепкина: «Театр – это храм. Священнодействуй или убирайся вон».
Это была фигура огромного масштаба. На него приезжали смотреть люди из других городов специально, чтобы его увидеть. Конечно, в зрительный зал попасть невозможно было, потому что билеты загодя раскупались за очень продолжительный срок до начала спектакля. Поэтому были, конечно, переаншлаги, и такого вот другого трагика вот я до сих пор еще не встречал вот у нас. Ну, не то, что в театре, в других театрах я много поездил и видел и всевозможные труппы. Но это был как трагик номер один у нас, по-моему, до сих пор им остается.
Наш электрик, посмотрев на меня после второго акта «Лира», сокрушенно сказал: «Поберегите себя. Зачем вы себя так мучаете?» Он прав, наверное, если смотреть на жизнь как на личные удобства. Пусть я сгорю в два раза скорее. Хочешь играть трагедию? Траться.
Скажите, кто я? Или я не Лир? Не тот у Лира взгляд и речь, и поступь. Я, видно, погружен в глубокий сон и брежу. Наяву так не бывает. Как был я слеп! Ой, Лир, теперь стучись в ту дверь, откуда выпустил ты разум!
Мило, в чем суть, я ничего не знаю.
Услышь меня! Услышь меня, природа! Пускай ее испорченная плоть не принесет на радость ей ребенка. А если ей судьба иметь дитя, пусть будет этот плод ей вечной мукой. Прочь, прочь отсюда, прочь!
Таланту нужна горячая, напряженная, сосредоточенная душевная жизнь со своим народом, в тесном единении с ним. Ведь мы певцы его души, его мечты. Такое чудо совершено на моей родине. Оно потрясает и в голове моей не умещается. Аж мурашки по коже. Триумф, крупнейшее событие века, достойнейшие сыны отчизны. Как обо всем этом сказать мне, актеру? Слабо мое воображение, хоть и артистическое.
Ну, поехали.
За космические скорости нашего движения вперед. Как гораздо. Благодарю вас. Дорогие друзья, именно в апреле народному артисту Советского Союза Николаю Дмитриевичу Мордвинову была присуждена Ленинская премия. И давайте все вместе сердечно поздравим его с этой большой и заслуженной наградой и пожелаем ему больших новых творческих успехов.
Уже это все, что я мог сделать в жизни? Я бы мог сыграть Гамлета. Хотел, просил. И нет. А сколько убеждал поставить Ромео. Мечтал о Чацком. И много осталось невысказанного. Чего теперь уже никогда не скажешь. Исидор Штоп говорит, что писал пьесу «Ленинградский проспект» с расчетом на меня. Народищу не только заняли все приставные стулья, но и по стенам стояли люди. Душа радуется. И это на советской пьесе.
Я тогда 14-летний московский школьник, приглашенный на роль в Театр Моссовета. А он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, центральная фигура в Театре Завадского. И вот этот выдающийся артист становится моим партнером по Ленинградскому проспекту. Как живая перед глазами картина, как будто это было только вчера, вот здесь. на этом месте. Мы с Николаем Дмитриевичем готовимся к выходу на сцену. Здесь декорация Ленинградского проспекта, дверь, в которую прежде уйдет Мордвинов, а потом и я.
А кто со мной в карты будет играть? Девушка, давай в пьяницу, а, дед!
Видишь ли, Василек, я больше вот именно в дурака играю.
И что, в подкидного? Так я умею. Меня Семен Семенович обучил.
И тебя, значит. Ну, раз обучил, давай.
Как бы ухитриться сыграть роль так, чтобы не было ни одного знакомого места, ни единого движения, ни одной интонации, усвоенных из моего трагического репертуара.
Слушай, Борька, да ты веришь в коммунизм-то? Или, быть может, ее нет нигде? Выдумка одна. В газетах да на заседаниях придумали, нарочно, чтобы людям-то во что-нибудь верить. А то ведь безверно нельзя, безобразничать начнут. А на поверку-то все отдельно. Люди отдельно, коммунизм отдельно. Там, мол, через 1000 лет где-нибудь и сойдутся. Так, мол, незаметно в коммунизм-то въедем. В коммунизм или во что другое, там разберемся. Так что ли, Борька? Да слушай! Таким я тебя вырастил.
Не ты меня вырастил,
а кто?
Сам.
Как бурьян? Я говорю, как бурьян, что ли? Сам-то вырос. Да нет, сынок, я за тебя отвечать должен. Неохота мне, прямо скажу, стыдно.
Отдельная душа, отдельный артист. Таких и в то время не было, и сейчас тем более нет. Он любил. Как он любил, какие у него были глаза. Полные любви.
Посидеть бы где-нибудь на берегу Волги с гитарой, спеть хорошую раздольную песню, поговорить хорошими словами о прекрасном будущем. А какие у меня бывают уловы? До 70 килограммов. Особенно интересна охота на щуку в пору жора, когда та выскакивает за блесной, не дав еще блесне упасть в воду. В русской природе есть что-то былинное, эпическое. Вот-вот выйдут богатыри и скажут: «Да чего вы, люди, суетные стали?» Природа для меня как мать. Я до краев полон любовью к родине. Не могу надышаться родной землей, родным воздухом. Но я лежу и смотрю в небо через окно, как журавль с подбитым крылом. Сильный спазм сердца. Час за часом, день за днем уходят в вечность. Стал опасаться дня, в который идет Отелло. Я отдал роли сердца, и оно болит.
Постойте, лишь два слова пред уходом. Республике я немало услуг оказывал. Известно это всем. Нет, не о том я, нет. Я прошу, когда вы будете писать в Сенат об этих ужасах, меня таким представить, каков я есть, ничто не ослабляя, немножко злобно. Вы должны сказать о том, кто не умно любил, но сильно, кто к ревности не склонен был, но, вспыхнув, не знал предела, кто, как глупый индус, отбросил жемчуг, что дороже царства, о том, из чьих теперь покорных глаз, хотя к слезам и непривычных, обильно капают они, как мирра, с деревьев равийских. Все скажите.